Подготовка к уроку. Избранные отрывки из уроков Рабаша с участием его ученика Рава Лайтмана. У меня нет слов. О науке есть слова. О работе нет слов. Работа — это личное дело каждого. Я могу тебе объяснить. Послушай, в чем разница между мясом и рыбой? Мясо, оно красное. Рыба, она белая. Молоко еще более белое. Хорошо. Скажи мне иначе. Скажи мне словами, в чем разница во вкусе между молоком, рыбой и мясом? Шлома, ты можешь мне сказать? Это называется путями работы. Нельзя писать словами. Это работа в сердце каждого. Поэтому изучают слова, науку. Тогда каждый человек должен самостоятельно найти связь между собой и между наукой. И не может один передать это, этот смысл другому.
Мы находимся в мире, в который пришли, родились, в котором от родителей у нас есть очень много данных, еще прежде, чем мы рождаемся из наших предыдущих состояний. Когда мы тоже были в тех же рамках этого мира, в желании получать. И когда мы рождаемся и развиваемся, также, когда еще развиваемся внутри чрева матери, и потом рождаемся, потом начинаем получать разные впечатления от мира, мы не понимаем, как это происходит в нас. Получаем все это как само собой разумеющееся, что таков вот мир. Так мы его раскрываем, когда мы еще маленькие. Изучаем себя, наше тело, наше окружение. И так человек продвигается. И у нас нет слов в том, в чем мы продвигаемся. Только потом, через, скажем, год, полтора года, два года, человек начинает уже разговаривать. То есть есть ощущение в том, в чем он пребывает, между тем, что являюсь я и мир, а потом уже приходят слова, постижения, понимание, знания и так далее. И потому что это сделано очень естественно, медленно, поступенчато у всех у нас, то мы не особенно и осознаем это, насколько эта вещь особенная и очень странная. Поэтому нам кажется, что вход, раскрытие высшего мира, это что-то не такое, как должно быть. Но мы на самом деле и в высший мир приходим в соответствии с теми же шагами, как мы приходим в этот мир. Тоже нам надо, когда мы хотим, когда мы получаем желание родиться в высшем мире. Есть некоторые капли семени, то, что называется желание, точка в сердце, то нас приводит в то место, где мы можем развивать эту точку в сердце. И это место называется группой. Это не люди, но это желание. Так что, если мы их правильно обнаруживаем, правильно их выстраиваем вокруг себя, то мы можем с помощью них развиваться. Почему же это сделано таким образом? По примеру нашего развития в этом мире, когда в этом мире мы развиваемся, как будто бы обязательным образом, природа, родители, нас никто не спрашивает. А здесь мы действительно должны что-то привнести от себя, чтобы у нас был здесь свободный выбор, чтобы у нас было и осознание, и понимание того, что мы делаем, и куда мы входим, и чтобы мы были самостоятельными. Поэтому все шаги настолько похожи на все то, что мы делаем, как мы проходим и как мы развиваемся в этом мире, в теле, внутри человека в этом мире, в качестве человека. Но только там это предваряется нашим желанием. В этом все отличие. Когда я, если я организовываю вокруг себя матку, группу, хочу в нее включиться, то я все строю сам. Поэтому в нашем мире я уже взрослый, понимающий, чувствующий человек, обладающий силами. Ему не дают вдруг желание еще к одной ступени. А в эту ступень я должен войти, как будто бы я капля семени. Так где матка? Каковы пути развития? Как я должен прилепиться к этой матке? Абсорбироваться в ней? Как я должен вызвать то, что получать от этой матки? Питание, все то, что мне надо для развития. Силы, понимание, силу для развития, разум для развития, разные воздействия, примеры, и так, чтобы это все произошло со мной, пока я требую на каждом своем шагу внутри этой группы, внутри этой матки, и я строю для себя вот эти 9 месяцев беременности, развития там, потом рождаюсь. И мое рождение в группе называется, что я получаю их желания, и они становятся моими желаниями. Когда я выхожу из матки в мир, это называется, что я приобрел все то, что есть на этой ступени. И с этим я продолжаю дальше к следующей ступени. В нашем мире это так не видно, потому что как бы плод взял что-то от матки и выходит наружу. Но мы изучаем в науке Каббала, что все, что он получил, это на самом деле он получил. Но кроме того, он еще и получает всю ту кровь, которая является кровью рождения, там чистая кровь, нечистая кровь, то, что мы изучаем, то, что выходит во время родов. Потом это поднимается до груди, и кровь превращается в молоко, он получает это молоко, потом снова это обращается в кровь. То есть все эти вещи, это как раз и в материальном, и в духовном, только отличие в том, что плод, зародыш должен приложить свои усилия, свое желание, понимание, осознание, то есть знание, выше знания, все те вещи, которые он делает, и потом это все собирается в нем. И потом он пользуется Творцом, высшей силой для того, чтобы строить себя. И с помощью этого он понимает то, что Творец делает с ним. И в этом он становится мудрым, большим, взрослым, с пониманиями, как Творец, становится Адамом, человеком, подобным Творцу. А кто не проходит эти этапы при развитии, не понимает, о чем говорится в науке Каббала. Поэтому говорит Рабаш, что о путях работы нет слов. Как можно рассказать об этих вещах? Это действительно на каждом шагу, когда человек связывается все больше и с еще точками в сердце, которые называются группой, не тела, и связывается с ними, и хочет построить из них, из этого духовного окружения, из этих стремлений к духовному своих товарищей, хочет построить для себя эту сферу, матку, в которой он будет существовать. И когда он начинает понимать, что он должен открыть в этой сфере, внутри этой связи, внутри этой матки, высшую силу, силу и матери, бины, и чтобы эта сила воздействовала на него. И только тогда он будет развиваться. То тогда тут получается так, что Творец Исраэль, Тора — это одно целое. То есть Исраэль — это он, тот, кто хочет достичь ступени прямо к Творцу, стать человеком, Адамом, подобным Творцу. Тора — это все те света, силы, которые он получает сейчас через окружение, и от кого он получает, от той силы, которая заложена внутри окружения, когда связывает все эти точки в сердце. И тогда он называется Творцом. То тогда то, что он упорядочивает для себя так рабочую обстановку свою, этим продвигается. Поэтому вся наша работа делится на две части. Когда мы можем назвать их также по определению открытое и скрытое. Открытое — это как то, что мы должны сделать, та часть, которую я обязан сделать, та, которая на мне. Мои усилия относительно окружения, связь с окружением, чтобы найти там силу бины, силу отдачи, силу Творца. Бина называется Элоким, одно из имен Творца. Чтобы отдача пришла ко мне от окружения, чтобы меня оживило, обновило. А скрытая часть — это то, что называется скрытое Творцу. А потом откроется нам и нашим сыновьям. И вот эта скрытая часть — это то, что делает Высший. И я не знаю, как точно. И когда я поднимаюсь на более высшую ступень, я понимаю, что происходит на нижней ступени. То, что я прошел. Но всегда относительно высшей ступени, которую я еще пока не приобрел, я не знаю, не понимаю. И даже если я нахожусь на этой ступени уже, я тоже не понимаю со всей точностью, что происходит там. Потому что можно учиться только с того, что выше чего-то, то есть сверху снизу. От высшего можно изучать нижнего, как объясняет нам Бальсулям, чтобы для того, чтобы изучить состояние, любое состояние, мы должны подняться к его корню, который его породил, который ему управляет, и от него я уже изучаю само явление с более высшей ступени. Также у нас то, что скрытое относится к Творцу, то есть более высшей ступени, как она нас развивает, и здесь как раз так же и в нашем мире. Любой человек не знает, что с ним происходит. И открытое для нас — это то, что мы должны делать. Поэтому наша работа всегда называется верой выше знания. То есть для того, чтобы прийти на более высокую ступень, а потом откроется нам и нашим сыновьям, то есть имеется в виду более высшая ступень, следующая ступень. Это то, что, в принципе, тут то, что Рабаш хотел сказать. Ну, так мне кажется. Вопросы? Наш товарищ из Украины спрашивает, что значит связаться с точками в сердце? Связаться с точками в сердце, это называется, что я раскрываю в своих товарищах их желания, их устремления, их желания, страсть, к духовному. И я отношусь к ним как к величайшим людям поколения. То есть они со своими желаниями, со своими стремлениями находятся выше меня. Я подчиняю себя их внутреннему состоянию. Не материальному характеру и не тому, что есть у них в этом мире, а только относительно их отношения к духовному. Я себя подчиняю этому. В этом я становлюсь как плод внутри матки. То есть это группа, когда я, ну, в своих глазах, в своем воображении связываю всех вместе, чтобы они воздействовали на меня, чтобы они были соединенными. И вот эта сила их объединения, то я представляю себе, что они связаны с помощью высшей силы, которая выше нас, сила Творца, сила Бины, сила отдачи. И та сила, которая нас объединяет, соединяет вот это пространство, вместе с ними, это становится моим высшим. И я хочу включиться, я хочу быть принятым в том высшем, так что я нахожусь как капля семени, которая прикреплена к стенке матки, и так развивается. То есть мои товарищи, их объединение, это для меня то окружение, с помощью которого я развиваюсь. Как говорит нам статья «Свобода выбора», как развивается зерно внутри почвы, когда получает от нее все, что ему полезно для развития, или когда он плод в матке, в чреве матери. И та сила, которая развивает плод, это более высшая сила, чем окружение. Это та внутренняя сила, которая связывает, удерживает это окружение. Творец, бина. То так получается, что если человек хочет развиваться, то он слит. Как Малхут прилепляется к Зерампину, и вместе они прилепляются к бине. То есть объединение трех этих сил. Исраэль, Тора. Зерампин называется Торой. Или Творец, Кадош Баруху. И высшее има – это бина. Когда все они соединяются вместе, то душа в этом начинает получать свет исправления. Поэтому относиться к товарищам, к их точкам, точкам в сердце, в их сердцах, как то окружение, с помощью которого я развиваюсь, это вещь необходимая. Поэтому он объясняет нам в статье «Свобода воли» о нашем свободе выбора, что если мы хотим развиваться, мы должны как раз это привести в действие, эту силу, это окружение. И поэтому каббалисты всегда так и вели себя в соответствии с этим. Да. Ишай из Тель-Авива спрашивает, может быть, есть желания, которые я определяю как мешающие продвижению? Еще раз, Ишай из Тель-Авива спрашивает, может такое быть, что можно ли определить какие-то желания как проблемные, мешающие продвижению? И вообще, как выявить вот этот проблемный вещи. Я даже не знаю, что ты говоришь, я не понимаю. Может быть, он пытается выявить эту точку проблемную. Но, видимо, он должен измерить. Только относительно группы, нет другого. Статьи Бальсуляма, статьи Рабаша. Вся работа относительно окружения. Все то, о чем мы говорим. Если он будет сидеть так, то с ним ничего не произойдет. Придут только большие страдания. Ну, помогут ему, конечно же, помогут искать, в чем проблема и как можно ее решить. Но не иначе. Не заберут от него его свободу воли, и вместо этого, чтобы начали воздействовать на него свыше. Свыше не приходит исправление без того, чтобы снизу не пришла сначала просьба, сначала ман. И если мы сидим и ждем, чтобы сверху что-то поменялось, то это просто... Мы тянем время. у нас есть некоторая какая-то такая уверенность, такой как факт, какое-то такое знание, что сверху будут изменения. Сверху будут изменения только к худшему, к беде. Потому что все то свободный, весь тот свободный выбор, все те усилия, которые мы не производим, не реализуем вовремя, становятся страданиями. Скажем, я должен был что-то сделать, но не сделал. Это становится потом силой зла, которая воздействует на меня. Что-то я еще должен был сделать, еще не сделал. Еще эта сила начинает действовать как зло относительно меня. И так эти злые силы как бы накапливаются и давят на меня. И это то, что потом обязывает меня от безвыходности понять, что я должен сам прийти к анализу, к просьбам, подчинить себя группе и так далее. Но это под воздействием больших страданий и затягивая время. Это долгие годы берет у человека, если он это оставляет, то, что называется небесам. Если он не слышит то, что ему пишут каббалисты, то, что говорят. Так вот. Нет тут выбора. Ничего, ни один миллиметр мы не можем подняться, если мы не требуем. А перед требованием мы должны проверить, что именно, каким образом, с помощью чего. То есть все вот эти составляющие. Да.
Товарищ из Канады спрашивает, как я могу проверить, что мои отношения с товарищем не просто являются дружескими такими? Я не знаю, пусть проверит. Есть цель, и я, и группа, и учеба, и распространение. Мне необходимо проверить во всех этих условиях, этих компонентах, каким образом я отношусь к каждому и ко всем вместе, что является важным, что второстепенным. Главное, чтобы я сейчас раскрыл бы силу, которая исправила бы меня. К чему исправило бы, чтобы я был бы отдающим, подобным Творцу? Это называется дающим. Каким образом, хочу я его или нет? Хочу я быть дающим или нет? С помощью чего? С помощью группы? Надо мне это или нет? Конечно же, все эти вещи мне не нужны. Поэтому необходимо, по крайней мере, прийти в группу и слушать от нее, чтобы они промывали бы тебе мозги, что называется, что эти вещи являются важными. Необходимо раскрыть по отношению к этой группе зависть. Зависть, почет и желание выводят человека из этого мира. Я должен завидовать им, что они являются более великими, что у них есть то, чего у меня нет. И это будет для меня в качестве силы для продвижения. Поэтому мне необходимо посмотреть на них. Посмотри, что он знает, что он делает. Посмотри, сколько сил у него есть выполнять что-либо по отношению к товарищам. А у меня ничего нет. Почему? И так далее. Зависть мудрецов увеличивает мудрость, поэтому я обязан использовать собственные силы, все средства, которые у меня есть. И тогда зависит, в каком окружении мы находимся. Если я нахожусь там в окружении тех, кто заботится о своем весе, так я хочу похудеть. Если я нахожусь среди спортсменов, так я хочу стать сильным, скажем. Я вхожу в такое общество, от чего я впечатляюсь. Впечатляет ли меня мое окружение или нет? Мне необходимо это проверить. Может быть, это окружение мне не подходит. Может быть, я не вхожу и не впечатляюсь от них. Может быть, необходимо поговорить с ними и сказать: «Ребята, вы не влияете на меня как, так, как положено. Помогите мне. Я не очень чувствителен к вашему влиянию. Воздействуйте на меня сильнее». И мы изучаем, что группа должна играть по отношению к своим товарищам, показывать им, насколько они велики, чтобы они использовали бы все то, что у них есть, и, то есть помочь им завидовать. Каждому из товарищей. Это сила продвижения. После этого, как я буду им завидовать, я буду искать, как же мне стать таким же, как они. я ведь отстаю. И тогда, конечно же, я буду бежать и искать средства, каким образом чего-то достичь. И тогда я прихожу к учебе, к молитве, ко всем этим вещам. Это является обязанностью таким образом организовать все эти вещи. Ну хорошо, давайте перейдем к письму. Перейдем к следующей части нашего урока.